Вечерний разговор о спорте.
Наступает вечер, а это самое спортивное время. По вечерам проходят поединки различных команд и финалы соревнований. Сегодняшний день не будет исключением. Физкульт-привет! У микрофона Михаил Якимов и...
Александр Потенихин.
В прямом эфире городской волны программа «Вечерний разговор о спорте». А выпуск мы по традиции начнем с анонсов самых интересных спортивных событий.
Ну, сегодня день действительно богат на эти самые спортивные события. В 19:00 сразу после окончания нашей программы в спорткомплексе «Заря» футбольный клуб «Сибирь» начнет игру 32-го тура ФНЛ против ярославского «Шинника». Первая встреча между этими клубами закончилась гостевой победой новосибирского клуба с минимальным футбольным счетом 1-0. Сейчас «Сибирь» занимает 6-е место с 48 очками. «Шинник» идет на 8-м месте и имеет всего на 1 очко меньше. Напомню, что в предыдущем матче, который прошел в минувшую субботу в Астрахани, Сибирь сыграла в ничью с местным Волгарем 0-0.
Мне вот интересно, что Сибирь очень такие маленькие, нерезультативные матчи показывает, но при этом бьется до конца и действительно сохраняет возможность войти в ранг стыковых матчей, то есть третье, четвертое место занять.
Да, там действительно такая плотная таблица, и вот сейчас каждое очко действительно на вес золота. Но, как ты сказал, Миша, Сибирь, правда, пока сохраняет шансы, и будем надеяться, что наша команда войдет в топ-4 ФНЛ и уже в стыковых матчах будет оспаривать право за то, чтобы играть в премьер-лиге.
А, Саша, еще хотел тебе такой вопрос задать. А вот как ты считаешь, если Сибирь займет 4-е место, то, судя по нынешнему раскладу команд в премьер-лиге, играть нам с Ростовом. Ты бы хотел посмотреть матч Сибирь против Ростова? Я знаю, тебя связывают определенные нити с этим городом.
Да, мне кажется, это было здорово. Если честно, я бы даже задумался бы съездить на выезд, слетать в Ростов. Ну, действительно, это было бы интересно. И единственное, все равно Ростов является, несмотря на то, что сейчас идет в таблице внизу, Ростов является таким крепким средняком премьер-лиги и уже давно не вылетал в ФНЛ.
Ну да, это показал и матч прошедшего тура с Локомотивом, с лидером премьер-лиги, но об этом мы поговорим чуть позже, а сейчас продолжим знакомить вас с анонсами самых интересных спортивных событий. И сегодня же, на полчаса позже, чем начнется футбольный матч, в 19:30 в спорткомплексе «Север» волейбольный «Локомотив» сыграет ответную игру с итальянской командой «Перуджа». Ответный матч в раунде 6 плей-офф Лиги Чемпионов. Напомню, что в первом матче новосибирцы уступили в гостях со счетом 1-3. Дома наша команда играет гораздо увереннее. Ну, что доказало, например, и предыдущий раунд плей-офф Лиги Чемпионов, когда выбили бельгийский клуб «Нолика» после того, как еще более серьезно проиграли в гостях в Бельгии со счетом 0-3. В случае победы новосибирцы выйдут в финал 4 Лиги Чемпионов, который пройдет 12 и 13 мая в городе Казань. Напомню, кстати, что казанский «Зенит» победил в 3 последних розыгрышах этого главного клубного турнира Европы и забронировал себе место в финале 4, успешнее всех выступив на групповом этапе. А, кстати, вчера к нему присоединилась польская команда, которая называется «Закса». Дважды она обыграла немецкий Фридрихсхафен. Вот не просто выговаривать всегда немецкие названия русскому
человеку.
Ну и
«Закса», я думаю, не просто было с этой командой.
Да, особенно выговаривать название и тренеру «Заксы». Так вот, надеемся, что еще одно место в четверке сильнейших займет новосибирский «Локомотив». Еще раз отметим, что игра с «Перуджей» стартует сегодня в 19:30 в спорткомплексе «Север». Так что те, кто слушает нас в автомобиле, вы знаете, что ехать надо в сторону улицы Учительская, спорткомплекс «Север». Возможно, еще успеете добыть билет на трибуну. Ну, а тем, кто не успеет добраться на матч в спорткомплекс, тем предоставляется замечательная возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Ну, вот, и надеюсь, мы тоже успеем добраться хотя бы и посмотреть по «Матч ТВ» матч «Локомотива» в Лиге Чемпионов.
Игру с «Нолика», получается, первую игру в гостях в Бельгии наши проиграли 3-0. Понятно, почему проиграли, потому что готовились к матчу с «Динамо». После этого уже дома «Локомотив» оказался сильнее 3-1 и вышел вот следующий этап именно на «Перуджо». Как ты считаешь, Миша, уже, получается, в чемпионате России перед «Локомотивом» не стоит никаких других задач. То есть у нас играют лидеры. Почему так слабо сыграли на выезде?
Я не знаю, может быть, наоборот, как-то не включились в полный оборот. И вот стоит отметить, что в первом-то сете наши выиграли, а потом, видимо, после этой победы в первой партии как-то подрасслабились. Кстати, результаты говорят, что единственный раз только в трех проигранных партиях наши волейболисты смогли перевалить черту в 20 очков. То есть 21 очко там набрали.
Да, и причем в первом сете была настоящая война. Наши победили тогда 26-24.
На больше-меньше, как это называется в волейболе, да. Ну, я не знаю, сейчас... Тем более задач не стоит никаких. Игра с в чемпионате России непосредственно вот ближайших никаких нет каких-то барьеров. Ближайшая игра — это игра с Факелом там в утешительном плей-офф. Но она будет позже, уже в конце этой недели в Новом Уренгое. А сейчас надо собраться и вот прожить сегодняшним днем, прожить вот этими двумя часами игры с 19:30 до 10 вечера и постараться выйти в финал главного европейского турнира.
Угу. А завтра там же в спорткомплексе «Север» баскетбольный клуб «Новосибирск» сыграет с командой «Университет Югра» из Сургута. На прошлой неделе, напомню, стартовал плей-офф российской баскетбольной суперлиги. По итогам сезона коллектив из Сургута занял 4-е место, а наша команда из Новосибирска — 5-е. Поэтому Сургут получил право начать серию игр на вылет на своем паркете. В первой игре наши баскетболисты уступили со счетом 78-82, к сожалению, проиграли всего на 4 очка, а во втором выиграли 80-76.
Теперь, также 4 очка.
Также, да, 4 очка. Теперь клубам предстоит провести уже матчи в нашем городе. Серия длится до 3 побед, поэтому если Новосибирск победит в обеих матчах, то сможет закончить серию досрочно и выйти в полуфинал. Прийти поддержать наших баскетболистов можно в спорткомплекс «Север» завтра, 12 апреля в 19:30 и в субботу 14 в 17:30.
Ну, Новосибирск очень успешно играет последние годы баскетбольный Новосибирск. К сожалению, не хватает финансирования для того, чтобы заявиться в Лигу ВТБ. Об этом мечтают и руководство,
и
клуба,
болельщики.
И болельщики, да. Но мне кажется, что по той игре, которую мы показываем в Суперлиге в последние годы, ну, стоит уже задуматься спонсорам возможным о том, чтобы дать такие какие-то финансовые авансы и заявить клуб в элиту российского баскетбола, потому что за последние три года, по-моему, мы дважды выигрывали Кубок России, или четыре, могу ошибиться, и становились чемпионами Суперлиги и играли вот в прошлом году, мы, например, в финале уступили Суперлиге. Ну, это достойный, даже более чем результат.
Ну, Новосибирск традиционно силен в командных видах спорта в зале.
Что баскетбол, что волейбол, что мини-футбол. Ну что ж, и, пожалуй, последний анонс, наверное, главный на сегодня. Во второй половине программы после выпуска новостей гостем нашей студии станет Василий Ковальчук. Напомню, что он тренирует команду новосибирских волейболистов с нарушением слуха и сурдлимпийскую сборную России. Ну что ж, я думаю, пора переходить к новостям.
Вечерний разговор о спорте.
Миша, а вот ты хочешь стать факелоносом?
Смотря что за факел и кого надо поджечь этим факелом.
Ну, никого поджигать не надо, просто на прошлой неделе стартовал прием заявок на конкурс от желающих провести факел эстафета огня зимней универсиады 2019. Эстафета стартует 20 сентября в Международный день студенческого спорта. Ее маршрут пройдет по улицам и площадям 30 городов страны. Ну и, конечно же, Новосибирск в числе этих городов. А завершится в Красноярске, где и пройдет универсиада. Узнать о том, что нужно сделать для того, чтобы подать заявку на участие в эстафете, вы можете на сайте Универсиады. Это сайт krsk2019.ru.
Ну, вот таким факелоносцем можно действительно задуматься и стать. Кстати, надо попробовать зайти на сайт Универсиады и как там это все устроено, узнать более подробно. Кстати, ты знаешь, что Универсиада выбирает для своих шествий не там самые крупные топовые города, а именно города, в которых есть главные университеты страны?
Ну да, Новосибирск считается студенческим городом, потому что, ну, вузов у нас очень много.
А МГУ — это вообще третий университет всей страны нашей России.
Да.
Ну что ж, переходим к следующей новости. Расскажу вам о том, что в Новосибирске появилась первая детская команда по слэдж-хоккею. В нее набрали ребят от 17 до 14 лет с инвалидностью. Ну, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, естественно. 6 апреля в Ледовом дворце спорта Бердск в рамках открытия состоялся товарищеский матч по слэдж-хоккею. Чтобы познакомить сибиряков с новыми спортсменами, спортивными возможностями для детей с ограничениями здоровья. В показательной игре приняли участие две команды. Ну, это команда из городов, где раньше всего в России начал развиваться этот вид спорта. Это из Москвы и из Красноярска. Естественно, команды детские. Сразу после матча несколько новосибирских ребят, то есть будущих членов новой команды, смогли попробовать свои силы, сесть в сани. Напомню, что слэдж-хоккей — это для людей, которые не могут ходить, и поэтому передвигаются они по ледовой площадке в специальных санях, и в двух руках у них клюшки для того, чтобы вести шайбу. Так вот, они смогли попробовать, новосибирские вот эти юные слэдж-хоккеисты, сесть в сани и, ну, посоревноваться как-то, попробовать свои силы, вот как это, управлять клюшкой, сидя в санях. Ну, интересно, довольно-таки вид спорта. Вид спорта паралимпийский, так что, возможно, скоро и в Новосибирске начнут готовить паралимпийских слэдж-хоккеистов. Вот.
А еще в Новосибирск приехали богатыри. 8 апреля в наш город во второй раз принял всероссийские соревнования по самбо «Сибирский богатырь» среди юношей и девушек 2002-2003 годов рождения. В Центре спортивной подготовки «Заря» боролись около 200 юных спортсменов из 13 регионов России. В итоге Новосибирская область заняла первое место в общекомандном зачете. Второе — Алтайский край, третье — Красноярский. Победители в личном первенстве завоевали право выступить на первенстве страны, которое пройдет с 26 по 30 сентября в городе Раменское. Это Московская область.
Ну, я надеюсь, новосибирцы тоже покажут класс уже на российском первенстве. Тем более, что последние годы самбо в Новосибирске развивается, ну, семимильными шагами.
Да, да, я согласен. В школах открываются новые залы, больше тренеров готовят самбистов.
Да, а еще наш город впервые провел молодежный чемпионат страны, женские соревнования тоже по этому виду спорта всероссийского уровня. И говорят, что пытаются замахнуться уже даже на главный турнир, взрослый мужской там чемпионат России по самбо.
Да, было бы здорово.
О спорте. Вечерний разговор на городской волне.
А мы продолжаем вечерний разговор о спорте. И с вами Александр Потенихин и мой коллега
Михаил Якимов.
Во второй половине нашей программы гостем нашей студии станет Василий Ковальчук. Напомню, что это тренер новосибирских волейболистов с нарушением слуха и сурдлимпийской сборной России.
А мы продолжаем вас знакомить с основными новостями из мира спорта. Ну и продолжим, конечно же, с рассказа о событиях, случившихся в минувшие дни в Новосибирске. Или с новосибирскими спортсменами, а точнее с юными фехтовальщиками из нашего города, которые завоевали 3 медали на первенстве мира. Турнир проходил в итальянском городе Верона. Много у нас сегодня с итальянцами связано. То Локомотив с Перуджей, то фехтовальщики в Вероне. Так вот, в юниорском командном турнире «Саблисток» титул победительниц первенства мира вместе со своими подругами по команде выиграли Валерия Кобзева и Алина Михайлова.
Ну да, они точно стали королевами ночной Вероны.
Это правда. Но был там еще и один король из Новосибирска. В аналогичном мужском турнире на второе место поднялся Анатолий Костенко.
Здорово. Отличный результат. А мини-футбольный «Сибиряк» готовится к очередному матчу в Глазове против местного клуба «Прогресс». В минувшие выходные новосибирская команда в упорной игре не смогла одолеть соседа по турнирной таблице «Тюмень» и уступила на своем паркете со счетом 5-6. Сейчас наша команда занимает третье место с 60 очками. До конца регулярного сезона «Сибиряку» осталось сыграть еще 6 матчей.
Ну, третье место — неплохое место для старта в плей-офф. Это все равно преимущество своего поля.
Да, безусловно.
Относительно легкий соперник в первом раунде. Но стоит отметить, что вот в этом матче бились-то наши до конца. Во второй половине игры вообще практически не выпускали «Тюмень» с их половины. Выпустили 5-го полевого игрока, но вот чуть-чуть все равно не хватило. Проиграли. Ну что ж, переходим к новостям футбола большого, футбола самого большого, футбола Лиги Чемпионского. Манчестер Сити проиграл Ливерпулю в ответном матче четвертьфинала Лиги Чемпионов. Встреча прошла в городе Манчестер на стадионе Этихад и завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей. Уже на второй минуте Габриэл Жезус вывел горожан вперед, а в концовке первого тайма Сане забил второй гол. Но судья не засчитал его из-за офсайда. Во втором тайме красным удалось перехватить ход встречи и выйти вперед. Отличились Мухаммед Салах и Роберто Фирмино. Чуть не оговорился красным дьяволом, просто я недавно в Манчестер Сити играл с Манчестер Юнайтед.
Да, и Манчестер Юнайтед как раз таки победил в той встрече.
Да.
Да, но есть результат, который гораздо интереснее этого, даже несмотря на то, что, в принципе, предрекали то, что Манчестер Сити пройдет Ливерпуль. Рома разгромила Барселону в ответном матче. Встреча прошла в Риме на стадионе Олимпика и завершилась со счетом 3-0 в пользу хозяев. Уже на 6-й минуте Эдин Джека выскочил на заброс Даниэля де Росси и поправил мяч мимо Терштегена в ворота. На 58-й минуте де Росси удвоил преимущество римлян, реализовав в пенальти. А за 8 минут до конца основного времени еще один игрок римлян Манолас сыграл на опережение при навесе с углового и головой переправил мяч в дальний угол гостей. Напомню, что чем удивительен этот результат. В первом матче Барселона дома победила со счетом 4-1. Таким образом, благодаря гостевому голу, Рома вышла в 1/2 финала Лиги Чемпионов. Вот так.
Ну вот, мы уже знаем двух финалистов, двух полуфиналистов. Это Рома, Ливерпуль. Сегодня у нас Реал еще будет играть. И Севилья с Баварией, и Реал с Ювентусом. Так что интересные результаты.
Что я хочу сказать про поражение Барселоны. Это команда, у которой очень много фанатов. Вот у меня очень много товарищей болеют за футбольный клуб из Каталонии. Как бы открою тайну, я болею за Реал. И у нас между
ними... В испанском чемпионате,
да. И у нас постоянно происходят такие стычки. И когда какая-то...
Я надеюсь, до кулаков не доходит.
Нет, не около футбольные у нас. Вот именно такое футбольное, скажем так.
Споры такие,
да. Футбольные споры. Да, ну и сегодня у меня на самом деле появился повод подстегнуть, так сказать, их.
Я думаю, что это вдвойне обиднее, вспоминая недавнее, вот я не помню, в прошлом или позапрошлом сезоне, когда ПСЖ точно так же Барселона выбивала, сначала сильно проиграв, отыгравшись после большого поражения. Слушай, ну я не ожидал от Ромы такого, серьезно. После матча 4-1 в Риме я думал, ну все, тут все понятно, история написана, можно ехать в Рим уже, доигрывать Барселоне спокойненько, катать мячик, Роме пытаться хотя бы как-то для того, чтобы поддержать свой престиж, забить.
Рома очень хорошо прессинговала Барселону, вот не оставляли ни одного игрока без внимания. Плюс Джека, это нападающий Ромы, он выиграл чуть ли не все верховые мячи. То есть Пике и Умтити, они ничего не смогли сделать против боснийского гиганта.
Ну да, тем более Джека и в Манчестер Сити поиграл, так что опыт игры на втором этаже, опыт силовой игры у него великолепный.
Да-да-да, как раз в английском чемпионате, где от умения играть головой, умение вести себя при стандартах зависит очень многое.
Да, ну а что ты думаешь по поводу сегодняшних матчей Ювентус против Реала и второй матч Бавария против Севильи? Как считаешь?
Ну, я уже оговорился, то, что я болею за Реал, поэтому здесь, в принципе, мои предпочтения ясны. Тем более, Реал крупно победил в гостях Ювентус. Ну, а Бавария, я думаю, все-таки пройдет Севилью.
Ну, неожиданно дальше. Тяжелым первый матч оказался для немцев, но...
Да, ну, Бавария, на самом деле, сыграла очень слабо в этой игре. Они не показали даже той игры, которую, получается, в розыгрыше Лиги Чемпионов.
Показывали до этого, да. Но Бавария выходит на этот матч уже в ранге чемпиона Германии, а значит, играть на внутренней арене им, в принципе, незачем, и можно полностью сосредоточиться на Лиге Чемпионов и немножко даже расслабиться, скинуть один груз с плечей вот чемпионата Германии и теперь сосредоточиться только на этом турнире. Ну что ж, пора переходить к следующим новостям, я так понимаю.
Да, и мы переходим к хоккею. Закончился армейский финал Запада в КХЛ. Минувшее воскресенье ЦСКА обыграл СКАМ и вышел в финал Кубка Гагарина. Подопечные Игоря Никитина, несмотря на то, что по ходу игры проигрывали 0-2, в овертайме одолели армейцев с Невы со счетом 3-2. Теперь ЦСКА предстоит настоящая битва с Акбарсом, который в своей серии оказался сильнее челябинского трактора 4-0. Первая игра финала состоится уже в субботу, 14 апреля, и пройдет она в Казани.
Для тебя победа ЦСКА неожиданность?
Знаешь, если честно, то да.
Почему? Команды-то равны.
Я думал то, что победит СКА, но есть одно но. Это проклятие победителя регулярки. Еще ни разу за всю историю КХЛ команда, которая выигрывала регулярный чемпионат, выигрывала бы Кубок Гагарина.
Да, действительно, уже 10-й сезон, и опять эта статистика продолжает и подтверждается. Ну а вообще, выступления СКА тебе не показали, что как-то в некоторых матчах расслабленно, что ли, себя вели? Или это молодцы армейцы московские, которые где-то на ошибках ловили, где-то на классе?
Ну, тренер питерцев Олег Знарок сетовал на то, что, ну, скажем так, на Олимпийские игры. Но если
плохому танцору, как говорится.
Да, но если быть справедливым, то много олимпийцев же приехали еще и с ЦСКА.
Да, там 50 на 50
было.
Да,
там было 50 на 50, по большому счету. Поэтому команды были в равных условиях. Тем более, после олимпийского турнира прошло уже очень много времени. Было время подготовиться к плей-офф. Специально же перенесли.
Ну да, дали еще и до,
время отдохнуть.
До старта плей-офф было 2 или 3 матча. Ну то есть такие, где можно было немножко расслабиться. Потому что СКА уже гарантировал себе победу в регулярке и первое место. То есть в плей-офф.
Вот, кстати, уже начинают ходить информация о том, что Олег Знарок может покинуть пост тренера СКА. И уже даже находит ему замену в лице Воробьева.
Это тренер «Металлурга»
Магнитогорска. Да, это бывший тренер «Магнитогорского» «Металлурга», да, который, кстати, тоже брал Куба Гагарина вот с «Магниткой».
И, кстати, СКА он обыгрывал, если я не ошибаюсь, в финале тогда, когда выиграл с «Магниткой» Куба Гагарина.
Плюс ряд игроков из СКА хотят продолжить карьеру в другом месте, например, ну, и я лидеров имею в виду.
Ковальчук в «Рейнджерс», например.
Ковальчук в «Рейнджерс», да, Коскинин тоже хочет попробовать силы в НХЛ, Торосон собирается уходить тоже из СКА, но его приобретали, понятно, под плей-офф, потому что этот норвежский форвард — это опытный боец, который, я думаю, на самом деле он в КХЛ повидал все уже.
Ну что ж, действительно так. А от предстоящей серии финала чего нам ждать? Опять на Западе останется Кубок Гагарина или все-таки Акбарс, кстати, первый чемпион Кубка Гагарина, сможет вновь привести его в Казань, тем более, что у них больше времени на отдых, например. Они 4-0 «Трактор» в полуфинальной серии обыграли.
Самое интересное, что у Казани нету таких вот прям супер ярких звезд, как в ЦСКА, например, Капризов. Раньше Радулов был. Акбарс очень хорошо выполняет тренерское задание. И за счет этого они, в принципе, и в те года брали Куба Гагарина.
И тренер у них тот же самый, что неудивительно. Да.
Ну, я не знаю, может быть, Белединов колдует, но Акбарс опять в финале. Несмотря на то, что на Востоке была реально сильная конкуренция.
Ах, оно знаменитое татарское колдовство.
То Бердыев, то Белединов, да.
Ну что ж, переходим, наверное, к последней новости на сегодняшний день. Коротко. В российской футбольной премьер-лиге состоялся 25-й тур. Из самых заметных матчей это дерби московское, в котором «Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 2-1. На счету бело-голубых дублем отметился Александр Ташаев. «Спартак» в Махачкале уверенно обыграл «Анжи» со счетом 4-1. MVP матча, естественно, стал Квинси Промес, который оформил хэт-трик. Ну и «Краснодар» на стадионе «Петровский» оказался сильнее питерского «Зенита» со счетом 2-1. Голом в матче отметился Олег Шатов, который еще совсем недавно ушел в Краснодар в аренду из того самого «Зенита». Ну а «Локомотив» обыграл Ростов дом на своем поле 1-0. Но что хочется сказать, я понимаю, почему «Локомотив» лидирует. Они очень уверенно играли в сезон. Да, не забили много, но и Ростову не дали практически ничего сделать. Спокойно, уверенно, хладнокровно. Видимо, поражение от «Амкара» в предыдущем туре было, ну, не более чем обидной ошибкой. Кстати, «Амкар» тоже выиграл у аутсайдера УСКА Хабаровского в Хабаровске со счетом 2-0.
Вечерний разговор о спорте. В программе присутствует...
Возвращаемся в прямой эфир, и в программе присутствуем, конечно же, я, Михаил Якимов, и мой соведущий
Александр Потенихин.
А еще гость нашего сегодняшнего прямого эфира Василий Дмитриевич Ковальчук, тренер новосибирской команды по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха и сурдолимпийской сборной России. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые слушатели, и добрый вечер, Александр, Михаил.
Хотелось бы начать с небольшого вступления. Наша команда по волейболу среди спортсменов с нарушением слуха новосибирская вот-вот только-только буквально в понедельник завершила выступление на чемпионате страны, где заняла 2-е место. К сожалению, сегодня наши волейболисты, наши волейболисты уступили югорчанам, извечным соперникам, главным конкурентам в чемпионате России. Василий Дмитриевич, как оцените выступление? Чего не хватило для победы новосибирцам?
Вы знаете, я свою команду настраиваю всегда только на один результат. Результат — это победа. Победа — это чемпионство, это присутствие в сборной команде страны. И настраиваю своих подопечных в том, что сначала нужно попасть в состав сборной команды Новосибирской области, потом из этого расширенного состава попасть в шестерку, которая играет на площадке, победить в чемпионате, в кубке, желательно в Лиге Европейских чемпионов, в которой участвует наш Локомотив, вот буквально через полчаса будет ответная матча с Перуджей из Италии, а затем уже попасть в расширенный список кандидатов сборной команды России. Там доказать свою состоятельность в борьбе с конкурентами из нашей же команды, из других регионов. И только поэтому потом попасть на чемпионат Европы, на чемпионат мира и как венец всех соревнований с Олимпийские игры. Поэтому, естественно, для нас серебро – это не трагедия, это спортивная жизнь, это большое огорчение. Будем так говорить, после того, как мы в прошлом сезоне выиграли чемпионат России, Кубок России, впервые Лигу Европейских чемпионов, из 14 человек поехали на Сурдлимпийские игры, которые проводятся раз в 4 года, 8 представителей новосибирцев, и они вернулись с бронзовыми медалями, с чем я поздравляю и нашу область, и всех руководителей, и спортсменов, естественно. Ну, где-то, видно, момент есть все равно после Олимпиады, когда наступают травмы, когда наступает расслабление, и под сознанием сидит, ну, мы и так такие молодцы. Ну, а чемпионат показал, что где-то, вероятно, не доработали. Можно, конечно, сказать, что кто-то приболел, у нас была эпидемия вируса, 4 человека было с температурой 38 до начала вылета. И на самом чемпионате у 4 человек было 38, у одного было 39, вызывали скорую помощь. Mm-hmm. Ну и еще ребята зависимые, у одного из парней, у Паши Романцова, дай бог царство небесное, умерла мама. И mm-hmm. были похороны во второй день. Ну вот у него после этого все, ну, как бы, все порушилось, а он у нас основной игрок, он заболел, 39 температура. Мы играли по кругу все команды. В первый день проиграли, тому же во второй день проиграли Ханты-Мансийскому округу 3-2. При этом волейболисты, те, которые занимаются, мы завели 2-1 и за 5 партий не подали 26 подач. У нас, у меня помощник Станислав Горбатюк ведет техническую часть любой игры. И вот он зафиксировал 26 неподач и 18 ударов в сетку, в аут, в антенну. Ну, то есть в любое место, только не в площадку соперника, либо в блок соперника. Ну, это не считая даже блока. Но если вы знаете, что любая партия играется до 25 очков, это практически две партии проиграли тогда, когда соперник не коснулся ни разу. То, что я называю, проиграли манекеном. То есть либо манекены поставить, либо пустую площадку, и все равно мы проигрываем 0-2. И удивительно, что еще выиграли какие-то партии.
Понятно, что Ханты-Мансийск — это, скажем так, извечные соперники Новосибирска. А какая еще команда показала хорошего волейбол на этом турнире?
Ну, показали две команды, которые были в полуфинале. Это команда Москвы и команда Красноярска. И в команде Москвы, и в команде Красноярска есть члены сборной команды России. Один из них Максим Селютин, который здесь вырос как спортсмен, приехал к нам с разрядом, у которого было написано никакого разряда, уехал отсюда у нас с Олимпийским чемпионом. И на двух Сурдлимпийских играх в 2009 году он играл в составе, стал Сурдлимпийским чемпионом. В 2013 году, это по волейболу, в 2013 году он стал серебряным призером Сурдлимпийских игр по пляжному волейболу. Mm-hmm. И вот в 2017 году он стал бронзовым призером, то есть он участвовал в трех Сурдлимпийских играх и на трех олимпиадах завоевал медали. Вот он переехал, женился, родился ребенок, он переехал в Москву. Потом два человека, еще один в молодежку, 2-0-2. 2000 года Никита Иванов, который сейчас будет привлекаться. И очень перспективный, хороший парень появился в Москве. Он стал MVP чемпионата, вернее, первенства России, которая проходила в Анапе, за неделю до этого закончилась, по слышащим спортсменам. Очень хороший мальчик, то есть он стал лучшим в России. Его мама знаменитая баскетболистка Мария Степанова, которая порядка 10-15 лет была основной центровой в сборной России. И мы беседовали уже с отцом. Вот один из кандидатов на молодежное первенство России. И вторая команда — это команда Красноярска. После окончания турнира они проиграли за третье место команде Москвы. Два человека из команды Красноярска получили приз лучших игроков. Это пасующего и диагонального. Один из них, диагональный, это бронзовый призер чемпионата мира, который в составе сборной России завоевал в 2016 году медаль чемпионата мира. Mm-hmm. То есть там, где присутствуют члены сборной команды России, там и есть основная борьба.
То есть много таких команд уже стало, много личных наград, я так понял, собрали другие команды, потому что раньше-то все время расходились между новосибирцами и ханты-мансийцами предыдущие пару лет личные награды.
Вы знаете, ко мне подошли и сказали, кто у вас лучший? Я говорю, в связи с тем, что наша команда не стала чемпионом, лучшие либо в команде чемпионов, либо в других командах, члены сборной команды России. Подход такой у нас.
Интересный подход, мотивирующий, так скажем. А вот мне еще интересно, что вы выращиваете еще и тренерские кадры уже. Ваш подопечный некогда, многократный чемпион Виталий Пучкин уже сам вырастил молодую команду, которая тоже завоевала, по-моему, чемпионство на юношеском первенстве России.
Очень бы хотелось, чтобы это соответствовало правде, но они вели в финале 2-1 проиграли как раз в Москве 3-2 в пятой партии. Притом и в пятой партии они вели плюс 2 очка, по-моему, 12-10. И когда мы с ним разговариваем, и я его сразу же после финала там, мы переписываемся, я говорю, Виталь, ну как? Когда он был спортсменом, ну, всегда тренер был в чем-то неправ, там, не так сказал, не так подошел и так далее. А сейчас в связи с тем, что он переходит постепенно на стезю играющего тренера, ну, приблизительно эмоции такие же, как у меня после проигрыша. Он там, я взбешен, они делали кучу простых ошибок и так далее. Я говорю, ну вот видишь, ты сейчас становишься тренером. Ну, слово «выращивал» и «взращивал», оно, наверное, не подходит. Готовлю. И стараюсь всегда, чтобы они к этому делу относились. И в продолжении темы, на этом чемпионате Алексей Петроченко попросился у меня и съездил за документом, который он получил благодаря тому, что закончил Малаховский государственный институт физической культуры. Он стал бакалавром адаптивной физической культуры. Мы его поздравили в команде. То есть постепенно они переходят, когда заканчивают, вот как раз к обучению ребятишек. И это как раз вот традиция, благодаря которой Новосибирск держится в течение 23 лет на самом высоком уровне. Если взять 23 чемпионата участия Новосибирской области, вот ваша коллега Мария Коробова по Матч ТВ на центральном телевидении сказала, что 20-кратные чемпионы, и как раз баланс и основа этих успехов и достижений зиждется на подготовке молодежной команды. И у нас на прошедшем первенстве Европы до 21 года в 2016 году из 12 человек представителей в сборной России было 8 человек как раз из Новосибирской области, новосибирской команды. Сейчас будет второе первенство Европы, ну, порядка 45% будут представлять также Новосибирскую область. Вот, а в команде чемпионов ни одного человека, потому что эта команда первые 3 года участвовала в чемпионате России своими спортсменами из округа, из рядом ближайших округов, и они были 7-е, 8-е. Затем они поняли, что у них это не сработает. Они пригласили из 5 или из 6 команд из различных городов страны. Это Пермь, это Челябинск, это Калуга. Калуга с нами играла 10 лет в финалах. После этого стала Калуга играть за 5-8 место. А вот Ханты-Мансийск, пригласив 5 человек из других лидеров команд и олимпийских чемпионов в том числе. Ну вот мы сейчас играли, один человек представлял именно округ, а все остальные из других команд. Это один момент. Ну и Олимпиада прошла, нужно никогда не забывать, что нельзя оставаться все время на своих позициях. Я пытаюсь ребятам объяснить, что все время это преодоление. Это простой пример, это река. Ты течешь, гребешь против течения, только ты положил весла, то тебя уже отнесло назад, ты даже не останешься на этом месте.
Да, Василий Дмитриевич, у меня как раз такой вопрос. Вы же являетесь одновременно тренером новосибирской команды и сборной России. Вот скажите, как вам удобнее? Вам удобнее посмотреть игроков из других команд, либо набрать больше новосибирских, потому что все-таки это проверенные ребята, вы ими занимались, вы 100% знаете, кто что из себя стоит, да, кто на что гораст.
Ну, если из новосибирских или из других регионов, во-первых, я всегда стараюсь, чтобы все регионы получили представительство в сборной команде России. Это и моральное удовлетворение от своей работы. Это удовлетворение от появления молодых игроков. Это отчет перед своим руководством. И если наши где-то на одном уровне с игроками других регионов или других команд, я всегда отдаю предпочтение игрокам других регионов. Как раз для развития волейбола в тех или иных областях нашей большой необъятной родины. Ну и вот один из примеров ярких, который показывает работу нашу и работу того же Ханты-Мансийска. За 10 лет их участия в чемпионате России, да, они участвовали, но ни разу не были представители Ханты-Мансийского округа, Сургута, либо другого какого-то города на первенстве России, то есть ребятишки до 18 лет. И вот на том первенстве Европы, который я должен был лучших забрать, не было ни одного, потому что самый младший у них, старшим был на 3 года, чем тот возраст, который подходил. И сейчас вот они стали чемпионами, ура, все здорово. Но самый младший у них на 5 лет старше, чем возраст 21 года. То есть легко очень купить, а, уже вырастить, готовых, это уже вырастить это большой труд.
Не боитесь, что переманят ваших-то активно?
Ну, старших можно переманить большими деньгами, а вот ребятишек это учеба, это родители, и очень мало родителей.
Риск заиграет, не заиграет еще, наверное.
Ну, да, тоже вариант. Ну, тем не менее, подходили вот к этому мальчику, который сын Степановой баскетболистки, который стал лучшим, и уже подходили к тренеру. Тренеру обещали за то, что он переедет к ним, по 17 тысяч рублей в месяц платить, пока он будет до Олимпиады дойдет, то есть 3 года подряд. Ну, у них есть материальная база достаточная. Вот даже войска стратегического назначения пригласили на финальную встречу. Это был начальник или генеральный директор адаптивного центра, который живет в Ханты-Мансийске, а команда в Сургуте базируется. И приходил сенатор Эдуард Исаков. Тот, который возглавлял раньше адаптивный центр, а сейчас последних 3 года работает сенатором, как представителем от Ханты-Мансийского округа.
Ну, то есть поддержка серьезная. Да.
Вечерний разговор о спорте.
А с вами вновь вечерний разговор о спорте. В студии с вами Александр Потенихин, мой коллега
Михаил Якимов.
И Василий Дмитриевич Ковальчук. Это тренер новосибирской команды волейболистов с нарушением слуха, а также сурдолимпийская сборная России по волейболу.
Василий Дмитриевич, вот у нас такой за кулисами немного разговор уже продолжался. И мы затронули тему, что волейболисты, сурдолимпийцы могут обеспечить себя. То есть это становится работой настоящей, то есть как у профессиональных спортсменов.
Ну, это говорит о том, что правительство заботится о наших людях. Когда многие говорят, что то не так, и так не так. Вот как раз пример на наших, у наших парней показывает, что нужно обязательно быть профессионалом своего дела и показывать материальный результат. И награды найдут, то, что называется поговорка «награда найдет героя». Вы знаете, что в 2006 году Россия подписала международное положение о конвенции прав инвалидов. И после этого в 2009 году указом президента сурдолимпийцы, как и паралимпийцы, были сравнены по призовым, по стипендиям президента и по вручению государственных наград. Вот у нас в команде есть 6 человек, которые получили государственные награды, в том числе ваш покорный слуга, медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Ребята получили премии за 2009 год, кто попадал и стал сурдолимпийским чемпионом. Благодаря этой победе они так же, как олимпийцы, получают пожизненную стипендию. До 2015 года она составляла 15 тысяч рублей в месяц, а с 2015 года, могу ошибаться, она составляет 32 тысячи рублей в месяц.
Ну, то есть средняя зарплата, ну, средняя зарплата, да.
Это большой стимул. И, во-вторых, первое место, вот как написано, вы знаете, премии президента, это 4 миллиона. Второе место 2,5. И третье 1 700 000. Это только на уровне России. Есть у нас и новосибирские премии. Большое спасибо губернатору, начальнику управления городского спорта, департамента, это Толоконскому Алексею, предыдущие руководители, Ахапову Сергею, нашему, ну, всем губернаторам, которые эти указы формировали. благодаря и этим указом ребята получили премиальные, ну, есть градация. За первое место 2 миллиона, за второе 1,5, за третье 1 миллион. Кроме этого, есть субсидия на приобретение жилья. Правда, она один раз в жизни пишется заявление, когда вы посчитаете, что вы достигли максимального результата. Вот у нас ребята-волейболисты за, по-моему, второе место на Олимпиаде 2013 года получили субсидии по 950 тысяч рублей. И благодаря занятию спортом, благодаря достижению на крупных международных соревнованиях больших успехов, это первое место, я считаю, самый крупный успех, они получили вот эти вот премии, и все, я их настраиваю в обязательном порядке, в первую очередь нужно решить проблему жилья. То есть приобрести квартиру. Ну, кому хватает денег, однокомнатную квартиру, кому двухкомнатную. А когда они решают основную эту проблему, то появляются красивые девушки, симпатичные, которые привлекают их внимание, или они привлекают их внимание. Благодаря этому появляются дети. У многих уже по одному, по двое детей. То есть, будем так говорить, есть прямая взаимосвязь между спортивными успехами и решением демографических задач в Российской Федерации.
Здорово, ну, по крайней мере, работу ребята точно нашли себе хорошую.
Да. Василий Дмитриевич, а как проходит процесс тренировок у волейболистов с нарушением слуха? Отличается ли он чем-то от обычных волейболистов?
Естественно, отличается. У нас ежедневные тренировки. Хотелось бы побольше, но, как опыт показывает, здесь, когда они находятся, не в составе сборной России, кто-то учится, кто-то еще вот с ребятишками своими занимается. Мы тренируемся в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства, который возглавляет генеральный директор Виктор Филиппович Захаров. Дай бог ему здоровья и добрых и ясных помыслов в отношении наших видов спорта.
Насколько я знаю, он заинтересовался слэдж-хоккеем тоже сейчас с ребятами. Вот,
ну, он, кроме всего прочего, возглавляет и Олимпийский совет, и пара, и Сурдлимпийский совет Новосибирской области. И когда он создавал центр, Новосибирский центр высшего спортивного мастерства, то как раз он объединил людей, не только олимпийцев, но и пара, и сурдлимпийцев. И когда мы с ним беседуем иногда лично, он говорит: ты знаешь, с меня смеялись, когда мы организовали это. Ну ладно, олимпийцы, а это-то непонятно чего и кого. Потому что тогда не было указов президента. Тогда это было, ну, какие-то хотелки человека. И говорит: да ты вроде как дурака валяешь. Ну, как опыт, видите, то, что я называю чуйка у человека. И, ну, дай бог, говорю ему, спасибо большое и здоровье, что он объединил людей с ограничением здоровья. А я считаю, что они с неограниченной силой духа. Ну, вы знаете, самого себя даже заставить что-то делать. А когда у меня товарищ, у которого отсутствует слух, сказал, ну, чтобы попробовать, нужно взять беруши в аптеке и хотя бы дня на 3, а может быть на неделю, в уши вставить и попробовать прожить это время. Ты начинаешь, ну, там где-то спотыкаться, еще что-то. И тогда ты начинаешь понимать проблемы. Ну, а чем отличается, возвращаясь к вашему, Александру, вопросу, тренировки? Ну, во-первых, методом показа. Вот у меня помощник был изначально тренер, который сейчас занимается женской нашей командой, который тоже довел команду до Александра Сергеева.
Серебро они тоже взяли.
Да, серебро, но они и чемпионы России, обладатели кубка. И он тренер сборной команды по пляжному волейболу. А сейчас Станислав Горбатюк, который мастер спорта и по волейболу, и который 13 лет играл в Суперлиге. Да, был капитаном и в Локомотиве, в том числе, был капитаном команды Самотлор. И вот когда он пришел, ну, понятно, что и пришел к команде, которая готова. И кажется, все просто. Мы с ним разговаривали, Слава, давай так. Если будешь просто смотреть, то, будем так говорить, тренерское мастерство не вырастет. Давай, составляй план, я посмотрю и попытайся сделать. Он составил все как надо. И я смотрю, объясняет всегда тому, кто на тебя смотрит и говорит, все хорошо, я понял. Но он пытался, когда первый раз сделать упражнение, у него ушло минут на 15, И когда он сказал, все, не будем, давай следующий. Я говорю, нет, дорогой, ты же готовил это, давай делать. Как? Я говорю, ну это все надо методом показа. Этот мяч отнес сюда, показал этому пойти сюда, этому сюда. Он говорит, так некогда будет тренироваться. Я говорю, ну нужно всегда выбирать либо пару, либо тройку, либо людей, которые уже обладают мастерством. Потому что вот главное это метод показа. Но на сборах сборной мы всегда тренируемся по большому счету по три раза. Зарядка утром в 7 часов, подъем где-то 50 минут, 45-50. Утренняя тренировка 2 часа 45 минут. Но у меня всегда не хватает времени, он меня оттягивает, говорит, все, хорош, хорош, уже пошли. Он контролирует процесс. А мне все время не хватает немножко как раз, чтобы объяснить основную главную мысль. И вечерняя тренировка тоже 2 часа 45 минут. Ну, то есть, практически как профессиональная команда.
Если не больше.
Почти весь день занят.
Да. Ну, такой небольшой вопрос блиц, потому что мы уже потихонечку подходим к концу нашей программы. Василий Дмитриевич, сейчас, я насколько знаю, вы спешите в спорткомплекс «Север» на матч «Локомотива» в Лиге Чемпионов.
Переживаю за «Локомотив».
Расскажите, как, какой прогноз, по вашему мнению?
Прогноз?
Какой вы дадите прогноз? Да.
Если команда выдаст, каждый игрок выдаст свою лучшую игру, то победа к «Локомотиву» придет. Это один из прогнозов. И второе. Если в простых ситуациях меньше ошибется команда «Локомотив», то она выиграет. То есть, когда сложная ситуация, то есть вывели на один блок или когда без блока, смогли защититься, это ну, супер идеально. Но когда мяч просто перебрасывают, есть такое понятие, 1000% вы должны этот мяч выиграть. И вот когда есть какие-то недочеты в таких мячах, тогда начинается какое-то брожение, доказывание чего-то друг другу, и результат получится в минус. Кстати, вы говорили о Перудже. Перуджи. Это лидер, один из лидеров чемпионата Италии. И в шестерке команд, которые играют сейчас за выход в четверку, играют три команды итальянской. Итальянский чемпионат очень сильный. И уже как минимум, если Перуджа сегодня выиграет, две команды будут в четверке. А одна пара итальянская, одна пара, ну, одна команда попадет. И если Перуджа сегодня выйдет. И, кстати, в
если
этой...
Локомотив, то две российские команды.
Да, будет две российские.
И в этой команде играет Иван Зайцев, один из лучших игроков европейского волейбола. Я вам еще хочу сказать. Вчера буквально наш клуб «Белогорье» победил в Кубке Европейской конфедерации ЕКВ. Благодаря величайшему игроку современности Сергею Тетюхину.
Ну что ж, мы его тоже поздравляем. Уже времени не остается. С вами были я, Михаил Якимов, мой коллега
Александр Потенихин
и тренер новосибирского волейболиста с нарушением слуха, гость нашей программы Василий Дмитриевич Ковальчук.
Спасибо большое за то, что пригласили, и за то, что вы освещаете спорт глухих. Спасибо, ребят.
Вечерний разговор о спорте. Через неделю в это же время на городской волне.